Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Привет, дорогие друзья. Несмотря на то, что все люди сидят дома, или благодаря этому и по причине этого все люди продолжают, так сказать, друг друга любить, а, соответственно, рожать детей и воспитывать детей. И воспитывать их, да, уже имеешься. И сегодняшняя тема нашей передачи «Формула семьи» – как беременность и маленькие дети влияют на отношения с нашей бессменной звездой нашего эфира Натальей Вячеславовной Власькиной. Привет.
Ох, как ты, да, привет, да, всем здравствуйте. И мы сегодня как раз и поговорим о том, как влияют на отношения, на семью, появление ребенка, беременность. Что же там происходит и какие есть риски и возможности. Вот, Влад, вот если говорить о тебе, прямо вот ты, по своему опыту или по то, как ты представляешь, вот как это может влиять, ну, вот, в положительную и отрицательную сторону?
Слушай, ну, и так, и этак, и все зависит от нервной системы родителей, причем от нервной системы обоих родителей. У нас, как ты знаешь, в семье двое детей разновозрастных. У нас подросток, которому там, почти уже 14 лет будет в октябре. Он мечтает, когда это наступит, но он сможет пойти работать с разрешения родителей. И молодец, маленькой дочке, да, и маленькой дочке чуть больше годика. Поэтому у нас как бы две проблемы, да? Как справиться с гиперактивностью старшего ребенка, и как развлекать младшую дочку, когда все... У нас 5 человек в семье живет в двухкомнатной квартире, да? Когда все, так сказать, насыщены общением друг с другом. Периодически у нас нет возможности, как раньше у меня, например, покидать квартиру и сбрасывать там стресс в пар, просто отдыхать, да, от семьи где-то за пределами квартиры. У моей жены нет возможности отдыхать от меня, от моего гундежа и занудства постоянного. Поэтому все мы, конечно, в напряжении, в некотором находимся, и нам нужно постоянно придумать какие-то вещи, чем заняться. Ну вот, например, мы изучили игру домино позавчера.
Здорово.
Да, но вместе с тем, действительно, есть масса плюсов. Действительно, масса плюсов есть. Ты можешь сделать то, что не мог сделать раньше, и в конце концов ты... В какой-то момент будешь вынужден завести те разговоры, которые ты откладывал, возможно, годы и месяцы до этого.
Ну, здесь я, знаешь, хочу обратить внимание, и, дорогие наши слушатели, вы, пожалуйста, тоже пишите вопросы и комментарии, как в вашей жизни, вот у вас не было детей, появился ребенок, и что изменилось в отношениях с супругом? Ну, или, может, ничего не изменилось, и... Все как было замечательно, так и стало замечательно. Здесь вопрос именно в том, что вот двое жили-жили, не тужили, и потом появляется ребенок, и это кардинально меняет обстановку в семье. И я когда работаю, я сейчас говорю с точки зрения системного подхода, вот семьи как системы, и каждая семья, она проходит определенные стадии, и на каждой стадии есть определенные задачи. Вот когда двое поженились, живут вместе, то у них самая главная задача – это договориться о своем существовании и сформировать вот эти роли – муж и жена. А когда появляется третий человек в семье, то вот здесь начинаются формироваться роли мать и отец. И вот если, как тебе кажется, вот у нас есть вот эта система, и появляется третий человек, как ты думаешь, она устойчивее становится или более расшатывается?
Ты знаешь, я бы не стал вообще оценивать таким образом, устойчивее или более расшатывается, и то, и другое, да, ситуация просто кардинально меняется. И где-то она расшатывается, где-то она становится более устойчивой. Все зависит от людей, во-первых. И новая стрессовая ситуация. Где слабо, там расшатывается, да. Когда люди находят... Все-таки ребенок, это, ну, по идее, скажем, в идеальной ситуации, да, он должен как бы объединять и концентрировать на себе внимание обоих родителей, да. Соответственно, как бы, не знаю, у них появляется одна общая забота, даже и один общий интерес, даже если его раньше не было, возможно, по каким-то причинам. Один устойчивый интерес, да, это их ребенок.
Да, да, да.
Конечно,
да,
в каком-то смысле укрепляется, но в каком-то смысле расшатывается.
Да, вот слушай, совершенно верно, супер-супер, потому что дело в том, что именно с точки зрения системы, конечно, становится устойчивой. Ну, другими словами, табуретка стояла на двух ногах, стала стоять на трех, ну, то есть стала как-то вот поустойчивей. Но при этом совершенно естественным образом дистанция между супругами увеличивается, и это некий такой объективный факт. Ну, то есть они вот были вдвоем вот близко, появился третий, и им нужно заботиться о третьем, внимание, этот новый человек берет все на себя, и таким образом дистанция увеличивается. И вот это, кстати говоря, для отношений может быть очень непросто, потому что если это супруги понимают, и таким образом они понимают, что сейчас у них есть царь, который им говорит, когда они могут поспать и поесть, вот, то тогда они эту ситуацию принимают, и, что называется, все для фронта, все для победы. То есть они вот в это все окунаются и живут. А с другой стороны, вот здесь получается иногда так, что один супруга принимают эту ситуацию, а второй нет. И начинается ревность. То есть ревность того, что жена больше уделяет внимание ребенку, хотя как бы это объективная характеристика. Ну а как ему не уделять? Он маленький, он сам себе не может пойти на кухню яичницу приготовить. Ну то есть, соответственно, ну вот эта ревность возникает, и таким образом это может быть именно почвой для конфликтов и для ну, вот, разных разногласий.
Да, вот у нас как раз пишут некоторые люди уже комментарии. Mm-hmm. Екатерина, например, пишет, что сексуальные отношения изменились, точнее, очень снизились. Наталья пишет, много пар распадается. Часто мужчины, инициаторы ссор, уходов, разводов, не выдерживают обстановки.
Да, вот, кстати, по статистике, именно первый год жизни ребенка – это достаточно большое количество разводов. Потому что вот эта дистанция и вот это то, что принятие вот этой роли, роли отца и матери и формирование этих ролей, оно происходит, вот, оно может происходить не одновременно. Поэтому, конечно, здесь может быть это очень именно очень много конфликтов.
Угу. Наташа, у тебя, видимо, там гарнитура цепляется за одежду, немножечко шумит микрофон об одежде, да?
Угу. Нет? Сейчас постараюсь, чтобы это не было.
Ага. Хорошо, спасибо. Значит, Роман пишет, добрый день, братья и сестры. Александр Гребенев, приветствую. Так, ну и пока что, наверное, все из комментариев, из таких основных.
Ага. Слушай, ну вот здесь, знаешь, да, чего? Да, еще хочу добавить по поводу реже сексуальные отношения. Но здесь есть и момент перестройки женщины после родов, ну, то есть гормональный момент. И соответственно, конечно, сексуальное влечение, оно в этот период становится ниже, и вот здесь... Ну, тоже это есть вот некий такой объективный фактор. И вот здесь вопрос именно, опять же, договора между супругами и понимания этого момента. То есть это снижение, это не есть что-то ненормальное. Ну, если отвечать вот именно на тот комментарий. Плюс...
Да, но если этого... Если это, да, если...
Да. Давай.
Если все согласны, что это, ну, нормально, да,
и женщины,
и мужчины, потому что некоторые женщины же тоже по этому поводу переживают и неадекватно реагируют, ну, вернее, скажем так, не очень разумно, не то чтобы неадекватно, не очень разумно, не очень терпимо реагируют на то, что их либидо снижается.
Да, либидо. Ну, и здесь, конечно, тоже некий объективный момент, это то, что времени у супругов для... их личное пространство, время даже поспать, поесть, это все сейчас очень именно подчинено вот этому человеку. И вот это ограничение часто часто супруги переживают как конфликтные моменты. И вот здесь важный вопрос, которыми супруги важно договориться в этот момент, а именно кто, когда и как отдыхает. То есть это либо по очереди... Давай.
Я просто подумал, что возможно ли вообще договориться, когда у тебя есть маленький ребенок, возможно ли договориться хотя бы в первые несколько месяцев об этом. Мне кажется, это вообще почти невозможно, когда ребенку еще только буквально там 2, 3, 4, 5 месяцев прийти к какому-то согласию о том, кто когда будет заниматься ребенком, кто когда будет отдыхать. Это настолько необычная стрессовая ситуация, да, все перестраивается. И она, по-моему, не склонна, эта ситуация, к тому, чтобы садиться и какие-то договоры заключать друг с другом.
Слушай, ну здесь насчет садиться не знаю, но садиться времени нет точно. Но дело в том, что если супруги очень внимательно относятся... если супруги очень внимательно относятся и к друг другу, и к себе... Вот, да.
Пробирается моя супруга как раз сюда.
Да. Привет, привет. Ага. Вот. Да, мы как раз о детях.
Можешь встать и выйти уже тогда, чем?
Да, вот. То обычно это происходит на ходу, потому что вот я помню, когда у нас родился, да, классно получилось, у нас родился, когда первый ребенок, то для меня было очень важно в первый момент самой как-то сориентироваться вообще во всей этой обстановке, и затем уже... И затем уже мы, что называется, договаривались на ходу. Ну, то есть, если это касалось там поспать, то менялись. И, конечно, каких-то, знаешь, больших разговоров, то есть там сесть, договоров, нет. Но по ситуации это было достаточно слажено. И таким образом вот... В этом смысле у меня даже получилось закончить мою годовую стажировку и написать диплом, его защитить в 3 месяца.
Когда слушай, ты вообще в этом смысле героиня, да. Я знал женщину, которая, знаешь, на 9-м месяце беременности еще даже... У нас же еще тема про беременность тоже сегодня будет.
Да.
Которая на 9-м месяце беременности рубили дрова там по собственной инициативе на даче, знаешь. Занимались хозяйством, и даже я видел...
Они уже, наверное, хотели быстрее родить, и уже срок
наверное.
Уже. Вот, да, потому да, что часто бывает, да, что когда засиживается, то...
Я почитаю некоторые комментарии. Елена пишет, сложно для мужчины, если он остался в позиции ребенка и считает, что женщина переключила внимание на ребенка. Мне кажется, это упрощение очень. Это очень большое упрощение.
Вот нет, спасибо за этот комментарий, потому что как раз, да, здесь это, если каким-то образом, там, я не знаю, в роли ребенка мужчина или где, но каким-то образом он не перестраивается, то он, так скажем, не принимает, что и ему нужно перестроить свою жизнь, то часто драма этой семьи заключается в том, что жена превращается в мать-одиночку. Потому что, например, супруг, да, он работает, безусловно, но при этом он ведет, ну, так скажем, бездетный образ жизни. То есть жизнь поменялась, а в его жизни ничего не изменилось.
Я почитаю дальше. Вот да. Эта же женщина писала другой комментарий чуть ниже, и он, мне кажется, более, да, более для меня дружественный, что ли, да?
Да, хорошо.
Так, сейчас, секунду. Мужчина не сразу включается в процесс ухода за ребенком, а женщине деваться некуда, и часто она берет ответственность на себя. Вот с этим я соглашусь. Я именно не соглашаюсь с тем, что мужчина там остается в позиции ребенка, как будто бы всякий мужчина, да, во время брака находится в позиции ребенка.
Нет, здесь давай мы не будем это обобщать. Не каждый и не каждый мужчина постепенно вливается в уход. Есть, которые уже, например, принимают решение сами, что они с женой идут рожать вместе, и они уже сразу начинают вот с роддома там что-то делать. Ну, то есть уже как-то помогать. Вот, кстати говоря, выглядит очень трогательно, когда, да, мужчина берет этого человека, который там ему самому, знаешь, в полруки. То есть вот у нас старший, он был маленький. И вот он как раз моему мужу вот ложился, знаешь, на руку, и вот в половину. Таким образом, ну, есть мужчины, которые сразу включаются и начинают, ну, помогать, начинают, ну, уже заботиться. Да, есть, кто не перестраивается.
Мне тоже это сложно, если честно. Нет, я могу понять, когда мужчина, например, не то чтобы не перестраивается, а он сознательно отстраняется, да, от этого ребенка и от этой ситуации, но не включиться в эту ситуацию просто невозможно, когда у тебя в квартире там или даже в твоей комнате, скорее всего, в первые несколько месяцев жизни появляется маленький орущий комочек ребенка, который не дает тебе спокойно спать, который постоянно требует своего внимания. Ну, невозможно в этом процессе не оказаться, не окунуться в него, отстраниться как бы потом сознательно от этого. Ну, естественно, можно.
Или да, бессознательно. Да,
ну, или бессознательно, да. Но не как-то не включиться в него, по первости, мне кажется, это почти невозможно.
Ну, вот именно сложность, понятно, что за этим стоит какие-то свои опасения, какие-то, может быть, травмы у мужчин, которые не позволяют вот в отцовскую роль именно включиться. И вот сразу скажу, что, конечно, в этом напряжении повышается частота конфликтов, ну, по крайней мере, может. И здесь, опять же, вот я опять повторюсь, вот этот вопрос с отдыхом, именно как мы отдыхаем, это очень важно, потому что здесь еще очень связано отдых не просто физический, а связан с социальной жизнью. Потому что часто бывает здесь, понятно, новый человек вносит свои коррективы, и тут тоже супруги решают. Они, например, отдыхают по очереди. Ну, например, они куда-то выходят. Один сидит с ребенком, другой, ну, идет там по своим делам, идет куда-то. Либо они выходят куда-то вместе. Ну вот, общаясь с мамами и видя множество шуток по этому поводу, что для мамы в декрете поход просто в магазин как выходной день, вот, то вот моральная усталость от сидения дома, да, к вопросу о сегодняшней ситуации, потому что вот сразу возвращаясь сейчас вот к вот этому режиму карантина, представь сейчас вот еще, если когда рождается ребенок, еще вот этот момент карантина, ну, напряжение будет, конечно, возрастать очень сильно. Uh-huh. И вот эта моральная усталость, день сурка, то, что постоянно приходится одно и то же, это вот та усталость тоже, за которой надо следить. Потому что здесь еще вопрос еще по сродовой депрессии. Вопрос, понятно, в ее дозах. Для кого-то это просто там, повышение тревожности, это именно и тревожность, какие-то опасения, связанные с уходом, может быть, пониженное настроение, а для кого-то это может принимать вообще достаточно серьезные формы, а не принятие ребенка и оставление его без ухода. Такое тоже есть, к сожалению.
Почитаю некоторые комментарии, да. Пишет Женька. Женька Батько или Батько, не знаю, фамилия это или прозвище. Принимать новые роли, да, очень сложно, не всегда они происходят у партнеров одновременно. Тут важно быть терпеливым, понимающим, уважающим, но при этом открытым, услышанным и понятым. Вот такой интересный комментарий, по всей видимости, от мужчины.
Да, спасибо большое.
Так, Евгения, мы с супругом приемные родители двух девочек. В семью они попали с интервалом в 3 года. Договариваться продолжаем до сих пор.
Здорово. Вот, ну, с приемными детьми совершенно другая динамика. То есть там, но вот то, что происходит, вот этот договор, и договариваетесь, и именно идут эти переговоры, это очень здорово.
Добавляет она. Самый действенный способ – отдых, отдельные выходные родителей по очереди.
Да. Вот такая вот у них вариант. Да.
Не очень приятный для меня. Слушай, смотри, вот по поводу беременности. Беременность тоже такое стрессовое состояние для женщины, для мужчины. Я сам помню себя, когда вот мы были беременны последним ребенком. Мы были беременны,
да,
потому что
да,
в этот
да,
я да, переживаю, да?
Да, момент, но когда... слияние хорошо, нормально. Да, у тебя еще маленькая, нормально.
Да, когда мы были беременны последним ребенком, у нас еще жила и кошка, и собака дома. Ну вот, и кошка... По мнению моей жены, которая вот сейчас прошла сзади, она очень громко топала по ночам. Но вот у нее был такой период, знаешь, как токсикоза, и вот кошка топала по ночам. И не топала она только в том случае, если она спала со мной в другой комнате, а другой комнаты у нас нету, и я спал на полу в гардеробной со своей кошкой на полу две недели. Ну вот, смотри, что касается беременности. Беременность – это стресс для женщины, для мужчины тоже. А сегодня вот многие боятся рожать, да, вот у них появляются... Я встречал таких женщин уже беременных на поздних сроках, и они боятся рожать не потому, что боятся процесса родов, а они боятся рожать, потому что их пугает обстановка вокруг них. Мы об этом немножко сегодня на утреннем эфире говорили. У моего героя жена как раз беременна на последних сроках, буквально вот-вот ей рожать в мае. Сейчас вот эта пандемия коронавируса, да, и вот эти страхи окружающей обстановки, страх выпускать ребенка в это, во все, да, вот бардак, они в еще большей степени усиливаются. Что же делать таким людям, и мужчинам, и женщинам, которые находятся внутри этих страхов?
Но здесь это вопрос именно, вот тоже мы с тобой говорили, о тревожности и этих страхов, да. Потому что в этом смысле, ну, новорожденные дети, они также наиболее защищены, и они защищены как раз потому, что у них срабатывает мамин иммунитет, ну, то есть когда они на грудном вскармливании, и вот интересно, даже вспоминая там по своим детям, совсем маленькие, они вот в первый год жизни, ну, практически никто не болел. То есть это вот все началось там после года, когда уже начались вот эти вот социальные вылазки, и ребенок становился активным, там площадки, и я помню, ну вот, что вот так происходило. И вот здесь первый момент, это очень важно признаться, что да, вот в этой ситуации я боюсь, это нормально. Потому что, да, обстановка соответствующая, этот страх есть, и таким образом, ну, вот это нормальная реакция. С другой стороны, здесь очень важно проговорить, от чего я боюсь. То есть вот даже там нарисовать эту картинку, проговорить с кем-то, и что я могу в этом сделать? То есть я могу что-то почитать, я могу проконсультироваться у врача, я могу рассказать вот об этих страхах. То есть вот здесь, когда мы вступаем в такую активную позицию по отношению к своим страхам, когда мы начинаем их рассматривать, читать про них, там еще что-то, то... общаться по поводу того, чего мы боимся, то как-то страх, он вот что-то с ним происходит. Mm-hmm. И таким образом, да, но... вот, и, да, и вот здесь очень важно вот эту, вот, вот эту позицию сохранять, именно активную, потому что когда, если у нас наступает вот эта беспомощность, то вот тут у нас, да, у нас срабатывает вот эта детская часть, то есть вот я боюсь, я сижу, но если именно я начинаю что-то предпринимать, то и страх, он же выглядит по-другому, потому что я могу что-то с этим сделать.
Угу. Комментарий Ильшат пишет. Ну, конечно, женщин тоже во время токсикоза терпеть приходится, а после рождения ребенка вообще крыша едет. Земля чугуном, женатиком. Особенно приходишь такой с работы, поел, занялся чем-то. Так, а тут не очень хорошее слово. Не очень хорошая женщина, я так это переведу на русский язык, потом еще и мозги выносит, чтобы ты с ребенком возился, особенно ночью, когда тебе завтра на работу, а ей не надо, ибо декрет.
Ага. Ну вот здесь, да, спасибо за комментарии. Здесь вопрос в том, что морально в декрете женщина устает больше, чем именно, ну вот, я имею в виду морально. Это не значит, что там мужчина на работе прохлаждается, нет. Но вот здесь я слышу именно о том, как раз важность этого договора, раз. И, с другой стороны, вот этот разговор о признании, ну что ли, вклада друг друга в эту ситуацию. Потому что здесь, наверное, самая неприятная ситуация, когда идет обесценивание друг друга в плане, ага, ты вот тут в декрете прохлаждаешься целый день, и там ты дома сидишь, но при этом, например, другая сторона думает, ага, ты на работу ходишь, там у тебя там ни криков, ни не нужно там ребенка целый день носить на руках, и там
ты не знаешь. Развлекалочки.
Да вообще, да. И вот здесь тогда переходит вот этот пинг-понг, а на самом деле всем тяжело, всем именно, и все в одной лодке. И вот тут нужно сесть и просто признать, что и один, и второй, ну, занимаются тяжелой деятельностью в этот период, потому что, ну да, там дети совершенно разные, и есть те, которые, ну, например, там могут действительно там целый день быть на руках, и да, есть режим, когда женщина говорит, что даже поесть, извините, в туалет сходить невозможно, потому что вот ребенок постоянно на них. Поэтому вот здесь, мне кажется, вот как раз вот этот момент вот этого разговора, но только доброго.
Тебе не кажется, я сейчас не топлю, я не выражаю свое мнение, просто задаю вопрос. Тебе не кажется, что претензии таких мужчин, вот, например, типа вот этого Ильшата, который сейчас написал, да, они где-то справедливы, потому что мужчина действительно может работать на тяжелой работе, неважно на какой, да, любая работа силы забирает. Ну и женщина тоже работает на своей работе, надо признать, да, она занимается своими детьми, их общими детьми, если быть точно. И вот мужчина приходит после своей работы, и женщина-то хочет сбросить свою часть ответственности на него, да, и получается, что мужчина оказывается как бы, ну, на двух работах сразу, на своей и на общей одновременно. Хотя женщина имеет только одну работу.
Нет? Но 24 часа в сутки.
Да, я упустил этот момент. Да, 24 часа в сутки. Хорошо. Бери яркий.
Слушай, ну здесь, знаешь, я добавлю такой момент. Вот как бы не хочется, знаешь, вот входить вот этот спор по поводу тому, кому сложнее в этой ситуации, потому что сложно всем. И вот здесь вопрос, там, ответственность у них за ребенка, она вместе. То есть вот здесь вот, там, это твой ребенок, им занимайся, или там, значит, это вот, да, вот это...
Привет, Алексей Анатольевич. Ага,
ага. Соответственно... то вот в этот пинг-понг тоже и в этом споре не хочется, чтобы это происходило, потому что это их общая ответственность. И вот здесь, вот то, что я говорила в начале, есть роли отец-мать, и Ильшат, или другие отцы, они тоже приходят, и он отец. Безусловно, он устал. И здесь вопрос, опять же, договора по поводу того, как отдохнуть. Но при этом вот как я, как отец, могу поучаствовать в жизни вот своего ребенка сейчас. То есть и в этом смысле, и помочь жене, потому что если она будет более отдохнувшая, то тогда и легче будет там и ребенку тоже, и ей.
Спасибо тебе большое. Давайте мы почитаем немножко комментарии. Друзья, вы ставьте лайки, делайте репосты. Мы говорим на тему, как беременность и маленькие дети влияют на отношения. Вы можете поучаствовать в этом эфире, рассказав свой собственный опыт в комментариях, опять же, задав какой-то вопрос Наталье Вячеславовне Власихиной, и поучаствовать в жизни Теос Медиа, зайдя на сайт teos.fm, в правом верхнем углу кнопочка «Поддержать» и подписаться на регулярную или одноразовую финансовую поддержку нашего проекта. Дрия пишет комментарий такой. Супруг говорит, что их с братом погодка, и мама растила одна, пока папа был в командировке. Он намекает мне, что я должна одна справляться с сыном. Я пока только привыкаю, учусь быть мамой, и одной без супруга мне тяжело, которая тоже часто бывает на 5 дней в командировке. Подскажите, пожалуйста, что ответить мужу на это?
Ну, здесь вот этот момент. Вот у меня было так и должно быть так. Ну, то есть это вопрос, а почему должно быть так? Ну, то есть вот у меня мама справлялась, и поэтому вот ты справлялась. То есть вот здесь вот о чем это? То есть о том, что там это какая-то такая модель, которая подходит, потому что у вас другая семья, вы строите отношения именно индивидуальные. Вот здесь можно спросить, а почему важно, чтобы так же было? И вопрос, потому что часто бывает, что человеку тоже было непросто, что папа отсутствовал. И видя усталость мамы, это может быть определенно какая-то своя боль. и к этой боли не хочется обращаться, потому что если он будет вот вникать, если он будет уже вписываться в эту ситуацию, то он будет соприкасаться со своей болью. Ну, вот какая-то там, ну, это как гипотеза, понятно, что... Но вот здесь у меня сразу возникает вопрос, а почему должно быть как там? Ну, то есть супруги строят свои отношения и свои взаимоотношения, свой договор совершенно вот своим способом. Ну, то есть mm-hmm. то, потому что они разные люди, другая семья и другие дети.
Ну, мне кажется, что вполне естественное такое желание, да, если, ну, если моя семья там выжила нормально... ты-то что не можешь, то же самое, да? А в наше время тем более не было ни стиральных машин, ни микроволновок, ни доставки еды, ни всего остального, да? Сегодня так легко и просто, а ты ноешь с одним ребенком.
Да, и вот, да. И вот, вот это, опять же, выставление, вот такие фразы, это, вот опять же, обесценивание состояния, именно состояния другого человека, это снятие с себя ответственности и выставление вот этого ярлыка. Потому что здесь, ну хорошо, да, было тяжелее, а почему ты хочешь этим наказать меня, ну, допустим. То есть и вот по каким-то образом вот это идет вот это вот обесценивание и нежелание вот оказывать вот эту поддержку. Потому что, например, если это часто звучит от взрослых мам, то вот здесь может быть, ну там, я не знаю, и опять же, и вот это обесценивание, и зависть, и какие-то вот другие чувства. Но вот здесь возникает вопрос, почему я так гневно реагирую на вот и не желаю вписываться вот в эту ситуацию, хотя это мой ребенок.
Хорошо. Заканчивается первый триместр беременности, когда началась пандемия. У меня тоже присутствовал страх дальнейшей жизни и беременности. Но после того, читать книги по психологии, материнство для себя сделал вывод. Ситуацию в мире я не в силах изменить, а жизнь маленького человечка внутри меня зависит только от меня. После того, как я определила свою ответственность только за беременность и за ребенка, мне стало намного проще.
Спасибо большое за комментарий. Вот о чем я и говорила, когда возникает вот эта взрослая позиция, да, у меня есть страх, признался, и затем это было вот это взятие ответственности, и что да, с этим страхом и с этой, в этой обстановке, что я могу сделать, что я не могу. Спасибо большое за комментарий.
Но мне кажется, самое сложное в этом вопросе является как раз-таки вот та самое переключение внутреннего себя, ну, внутреннего своего человека, да, переключение себя на вот эту взрослую позицию нормального такого исследовательского интереса к своим страхам, да. Это ведь безумно сложно сделать, когда ты находишься в самом страхе, да, вот ты боишься, а тебе психолог говорит там или кто-то еще, переключись, да, стань ответственным, исследуй свой страх. Да, блин, как? Я боюсь, ё-моё, у меня там руки, ноги дрожат, да, и пот бросает. Как же это сделать?
Вот, да, и вот тут вот этот человек смотрит и слушает формулу семьи, и здесь ему задается вопрос. Да, расскажите, пожалуйста, вот себе расскажите, кому-то расскажите, нарисуйте, напишите, чего вы боитесь, распишите этот страх. И вот здесь вопрос, да, есть выбор, я могу вот так бояться и сливаться с этим страхом, либо я, например, вот что-то с этим делаю. Это безумно сложно, я с тобой полностью согласна. И при этом наступает момент, когда уже бояться устаешь, и тогда возникает вопрос, а что же делать? То есть... прежде чем обратиться там, к какому-то страху или о чем-то поговорить, его даже идентифицировать, я тоже, кстати, достаточно какое-то время могу от него бегать. Вот. Потом я уже останавливаюсь и говорю себе так, стоп, что же такое происходит?
Катерина продолжает писать комментарии. Нам спасибо большое вам за активность. Включается привычное реагирование в конфликтах, пишет она. Да что делать, чтобы не свалиться в скандалы и обиды, например. Мужчина приходит выпившим в 11 часов вечера, и продолжается это. Реакция женщины, разговоры, уговоры, обиды, крики.
Ну, конфликты в состоянии алкогольного опьянения, ну вот кого-то в данном случае, мужчины, то есть здесь очень сложно, даже очень сложно рекомендовать, потому что здесь вот центральное место, что человек находится в измененном состоянии. То есть, и понятно, ни о каком разрешении конфликтов в измененном состоянии речи не идет. То есть, тут единственная только, может быть, рекомендация в том, чтобы этот конфликт не раздуть, ну, то есть тот, кто трезвый. Потому что сейчас это, ну, не то время, товарищи. Ну, то есть это вот, как правило, ни к чему хорошему не приводит.
Хорошо. Наталья Михеева, хоть один выпуск «Папа попал», посмотрите. «Папа, пару дней посиди с ребенком, по-другому заговоришь». А токсикоз не у всех, но не надо всех женщин под одну гребенку беременности и материнства. У всех по-разному 100%. Не очень понял, к чему-то комментарий, если честно. Безусловно, мы не говорили, по-моему, о том, что у всех токсикоз. И если ты обращен ко мне комментарий, то я ни в коем случае не всех под одну гребенку не пытался поставить. Светлана Горохова. Я сейчас беременна, и у меня сын 9 лет от первого мужа. А у него от первого брака сын живет с нами. У нас отличные отношения, муж меня поддерживает, помогает, отношения очень гармоничные. Вот только старший сын иногда все же проявляет ревность и агрессию. Муж с ним, конечно, беседует, разговаривает, общается.
Вот если говорить, здесь вопрос возникает, кому ревность? То есть ревность вот к неродившемуся ребенку, либо ревность у них вот двух
к женщине, детей? К маме, ну, к неродной маме.
Да, и потому что если говорить вот о появлении второго ребенка и ревность старшего, это, ну тоже мы с тобой как-то говорили, это совершенно объективное, нормальное такое проявление, и родителям очень важно с этой ревностью работать, то есть... И, ну, безусловно, эта ревность будет, ну, потому что вот тут ты жил, все внимание на тебя, а тут вот кого-то тут еще взяли и родили. Поэтому...
Ну, так, опять же, возвращаемся, давай, к пандемии, к маленьким детям. Про беременность немножко поговорили. Угу. Маленькие дети требуют, опять же, гуляния, активности. Вот у меня дочка тоже ей год и... Подожди, декабрь, январь, март. Год и 4, год и 5 месяцев будет. Завтра год и 5 месяцев будет. И она уже, знаешь, говорит там... там дети, дети каждый день, потому что она привыкла гулять, она это качели. Да? Дети, соответственно, пойти на площадку на детскую. Вот она требует этих дети и нервничает из-за того, что она не тратит свою энергию, ей же нужно куда-то девать вот это, да, и прогуливаться. А мамы нервничают и папа от того, что их ребенок нервничает. То есть их нервы ребенка передаются на родителей. Как вот в этих условиях замкнутого пространства со всем этим справляться?
Но здесь вопрос в том, что, с одной стороны, способов развлечения и при этом, во-первых, даже вот маленькому ребенку год и пять, которому используется, ему можно говорить объяснять о том, что вот пока это невозможно. Ну, то есть вот несколько раз. Я думаю, что ну, прекрасно умная девочка все поймет. Вот. А при этом, с другой стороны, это момент того, что да, она нервничает, но при этом родители – это взрослые люди, которые могут также, например, в этой ситуации, ну, и придумывать какие-то занятия, и таким образом, вот, чтобы вот эта тревожность детская, чтобы она становилась меньше. То есть и здесь можно, например, придумывать какие-то физические вещи, ну, то есть там, вот, вы с ней, здесь можно, например, ползать, бегать на перегонки по коридору, вот, ну, и вот разные такие вот вещи. Либо, например, ну, вот именно, чтобы как-то вот ребенок физически двигался.
Роман Микитинский просит его поздравить с тем, что он стал дядей, и мы тебя поздравляем,
Роман Микитинский.
И тем более тебя, так сказать, настоятельно просим поставить лайк и сделать репост и показать своей сестре или кто там у тебя, брату, да, это видео, потому что оно как раз про него и для него, или для нее. Как справляться с маленькими детьми в условиях, так сказать, пандемии. Хорошо, спасибо большое за комментарии.
Ага.
Да, говори.
А следующий момент, который бы мне тоже хотелось сказать, здесь еще возникает вопрос в том, чтобы, когда рождается ребенок, чтобы родители формировали ему место в квартире. Ну, то есть здесь это вот очень важно, чтобы у ребенка было свое какое-то пространство там от комнаты, у кого позволяет это, до какого-то вот уголка, где его вещи, игрушки, Ну, потому что вот это очень важно. И второй вопрос, который здесь тоже требует определенного обсуждения договора и формирования новых ролей, это кто? Правильно, бабушки и дедушки. И вот здесь очень важно, вот здесь это может быть второй уровень конфликтов, при котором, опять же, могут быть обиды, что они не помогают, либо они, например, очень много помогают, и там есть очень много советов. Но вот этот вопрос, это тоже очень, очень важно обсуждать.
Как быть, когда действительно... Бабушки, дедушки вклиниваются в семейные отношения. Вот появляется ребенок, и они начинают лезть со своими советами и учить, пусть даже добрыми, да, из добрых побуждений, вернее, делающихся, начинают лезть со своими советами в новую молодую семью, говоря, что вы неправильно воспитываете своего ребенка, вы неправильно кормите, вы неправильно пеленуете, вы неправильно то, вы неправильно сё, и так далее, и тому подобное.
Ну, вот здесь это вопрос все-таки и вежливости, и здесь может быть вежливо, но при этом настойчиво говорить, что да, вот мы родители, и мы вот для своего ребенка мы делаем правильно. Но при этом, если здесь очень важно тоже и сохранять диалог, потому что какие-то советы, они действительно могут быть, особенно если ребенок первый, они действительно могут помочь. Вот. А часто бывает так, что вот в первое время, например, для мамы вообще она может захотеть не прибегать никакой помощи. Ну, то есть, чтобы сориентироваться самой, вот здесь, ну, очень вежливо надо дать понять, что, ну, сейчас вот тут мы сориентируемся, и потом мы уже вот там будет какая-то помощь, и мы будем очень рады, и пожалуйста, пожалуйста. То есть здесь вот этот... Важно родителям ребенка помнить, что они родители, что они, что это их роль.
А если у мужчины появляется, или у женщины, давай и с той, и с другой стороны поговорим, угу. Появляется отношение к интимной близости после рождения ребенка, ну, такое отвращение, да, нежелание иметь ее по разным причинам.
Ну, вот здесь это вопрос причин, то есть что происходит. Либо это действительно то, что, например, женщина кормит грудью и действительно вырабатывается пролактин, а он понижает сексуальное влечение, то таким образом, ну, это какая-то такая объективная сторона. То есть здесь вопрос... Плюс есть объективные также вопросы, что после родов, ну, там именно врачебный есть запрет на интимную близость, ну, то есть какое-то время. То есть вот это вот все требует обсуждения и понимания. И здесь это также вопросы, ну, что ли, зрелости мужчины и женщины.
Угу. А если у мужчины появляется отвращение к половой близости, наоборот?
То вот здесь, опять же, это надо разбираться, с чем это связано. Потому что за этим может стоять очень много моментов. То есть это именно отношения с женой, это может быть восприятие, именно восприятие тела, восприятие беременности, восприятие... Ну, то есть вот нужно рассматривать причины. Угу. То есть хуже всего, когда этому не уделяется внимание, это провокация и опасность измен, это множество конфликтов.
Угу. Спрашивают, самое тяжелое время после рождения ребенка это первые 6 месяцев?
На твой взгляд? На мой взгляд, ну, здесь первые полгода, да, это вот утряска-усушка, то есть это вот формирование вот этого режима, уклада жизни. И здесь я бы говорила, что первый год.
Первый год?
Да, первый год. Ну, стрессовый такой, то есть...
Мне кажется, что после первого года начнется второй год, там будут другие стрессы и проблемы.
Слушай, ну, там уже как-то уже более все понятно. И, кстати говоря, вот когда появляется второй ребенок, даже вот по своим ощущениям, здесь становится уже как-то менее тревожно, ты уже все знаешь, все понимаешь. И поэтому вот там со вторым ребенком я лично там наслаждалась материнством по полной, потому что я вот, ну, вот уже было понятно там, где стоит нервничать, а где нервничать уж точно не стоит.
Плюсы и минусы совместных родов, которые ты видишь вот для себя?
Ну, плюсы это в том, что для женщины это поддержка, причем это поддержка именно в период схваток, вот непосредственно, потому что это элементарно в том, чтобы позвать врача, это там сделать жене массаж, это, ну, вот, это там водички принести попить, ну, то есть это вот исключительно вот важность, чтобы рядом был человек в здравом уме. И вот это очень ценно. С другой стороны, здесь нужно добровольно, не добровольно принудительно, а чтобы сам муж этого хотел, то есть это его решение. И в этом смысле, ну, вот из всех примеров, это такие очень благополучные, ну, то есть примеры, то есть там много веселых, конечно, и когда мужья рассказывали, как это все было, никто в обморок не падал. Ну, вот, потому что на момент самих родов обычно мужа выгоняют.
Хорошо.
Минусы в том, что если мужчина сам не готов, то тогда это на отношения, а его принуждают к этому, то на отношения это, может быть, играет не лучшим образом. Ну, кстати, мы даже можем сделать одну из передач.
Да, потому что у меня есть опыт совместных родов, да? Слушай, ну вот, вот есть...
И вот, слушай, ну прокомментируй чуть-чуть, ну буквально, вот именно.
Прокомментировать, я считаю, что ну, для меня-то это только плюсы, да? Я ни одного минуса не видел, и меня никто не выгонял, просто потому что это были изначально, да? Мы шли на совместные роды.
Да.
Но вот единственное, что последний раз, когда София родилась, меня не пустили... Но пустили не потому, что... То есть мы даже выбрали роддом специально, который, кстати, сейчас закрыли из-за коронавируса вот рядом с нами. Мы выбрали специальный роддом, где нас бы приняли вдвоем, и меня не пустили, потому что за день до этого в роддоме поменялись правила, и я должен был предоставить справку о коре, о прививке от кори, которой у меня не было. То есть я приехал, неожиданно меня не пускают из того всего. Да? Мы не ожидали этого, и мы очень сильно переживали, что меня не пустили. Я, это только плюсы. Это вообще круто видеть, как рождается твой ребенок, по-моему.
Да?
Тот самый маленький комочек, который ты в руки берешь раньше, чем твоя жена. Обычно.
Ты вот. первый, да.
Ну да, это круто. Это такие, ну, позитивные, в моем случае, были эмоции, которые я бы не... Ну, для меня просто как-то почему-то всегда было с самого начала мысль о совместных родах, она естественна. То есть это не то, чтобы я там, мне кто-то уговаривал или не уговаривал. Да нет, это же как бы так должно быть. Как-то у меня это в голове сразу кем-то было вложено, и мы этим путем и шли. Но смотри, есть вот такая ситуация. Некоторые, я знаю такие ситуации лично. Некоторые женщины, у нас осталось буквально 3 минуты. Некоторые женщины хотели бы, чтобы их мужья присутствовали на родах, и сами мужья хотели бы тоже на них присутствовать, но женщина начинает отговаривать, мотивирует это тем, что, мол, якобы после этого, после совместных родов, мужчина не захочет, собственно говоря, иметь плохих отношений с женщиной, увидев все вот это вот, да, как оно есть. Как им быть-то? Вот они вроде бы хотели, но у них есть страх такой.
Ну, это тоже вот это опасение, ну, то есть и здесь вопрос именно все-таки вот откуда этот страх взялся, вот что там, поначитались, или вот кто-то вот какую-то что-то рассказал, потому что здесь вот, опять же, откуда этот страх взялся, потому что здесь вопрос отношений. То есть отношений, и если оба хотят, то я думаю, что там, ну, нет именно каких-то там таких опасностей. Бывает, кстати, женщина, например, даже в последний момент, она так, послушав себя, понимает, что ей будет легче, она соберется. Я даже слышала таких женщин, они говорят, я вот отказалась от совместных родов, потому что, ну вот, я знаю, что там при муже я расклеюсь, мне будет, ну, как бы я вот совсем там потеряю там какую-то собранность, а вот без него я буду, вот, ну, как говорится, заниматься трудным делом и ни на что не отвлекаться. Вот. И они выбрали вот это решение.
Последнюю историю расскажи по этому поводу. Давай. Да, и мы закончим эфир. Когда первый ребенок у меня рождался, старший сын, жена моя очень сильно в процессе сваток кричал, и пришел акушер и сказал, что ты выкабиниваешься перед своим мужем, да? Нажалось дальше, вот сейчас выгоню его, не перед кем будет орать. Я тут же перестал.
Чуткий медперсонал.
Ага. Нет, это был потрясающий акушер, на самом деле. В данном случае это было самое правильное решение с его стороны. Спасибо, друзья, что были с нами.
Спасибо большое.
Наталья Вячеславовна Власихина, психолог, консультант, душепопечитель программы «Формула семьи». Пишите, да. Звоните, обращайтесь, мы вам поможем. Всем пока, это была «Формула семьи» Теос Медиа.
Пока-пока.
Хитростями, магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.